Глава восьмая. Возвращаясь к машине, я продолжал злиться. Мирс выглядел мальчишкой, однако самомнение ему было не занимать. А может, и наглости. По роду службы мне приходилось пару раз встречаться с мэтрами, но судебный тафономист переплюнул почти всех. Впрочем, Эйнсли тоже хорош. Надо же давать мне советы о том, как строить карьеру, после того, как сам же отстранил меня от расследования. Ну, не всего, но этой части. И хотя я не винил в том, что случилось у Орт, она могла бы сообщить мне и раньше, а не позволять мне шататься по месту преступления, полагая, что я буду этим заниматься. Обиженный и раздраженный, я пробирался между полицейскими автомобилями, на ходу расстегивая молнию комбинезона. Я почти дошел до своей машины, и только тут сообразил, что контейнеры для использованной спецодежды остались далеко позади. Впрочем, эта промашка вывела меня из моего состояния. Во всяком случае, возвращаясь обратно, я уже обращал внимание на происходящее вокруг. И вообще напомнил я себе, есть вещи и поважнее моей уязвленной гордости. Я посмотрел на мрачные стены больницы. В это время суток здание заслоняло собой солнце, и тень его дотянулась до автостоянки. Стоило мне ступить в нее, как воздух сделался ощутимо холоднее, словно затхлая атмосфера палаты коридоров царила и здесь. Мне даже думать не хотелось о том, как ощущали себя те две жертвы, привязанные к койкам в замурованной палате. Воспоминание об этом мгновенно вытряхнуло из головы жалость к себе. Трудно сказать, как долго находились там их тела. Сначала они умирали, а потом разлагались в этой ледяной тьме. В тех условиях, при холодной, постоянной температуре воздуха, изолированного даже от летней жары, это могло занять месяцы, возможно, даже годы, поскольку ближе к концу процесса разложения изменения замедляются до тех пор, пока не сходят практически на нет. У контейнера с использованными комбинезонами я постоял, глядя на здание. В первый раз, наверное, я оценил его истинные размеры. Дом был огромен, с потемневшими от времени стенами, с заколоченными окнами, он напоминал исполинский древний-предревний мавзолей. Гробницу. Я смотрел на здание и невольно ежился. Что еще найдется там? Я тряхнул головой, повернулся и пошел обратно к машине. Мне было бы интересно осмотреть эти два замурованных тела. Уж наверняка что-нибудь эти останки сообщили бы. Но даже так я не слишком жалел, когда силуэт Сент-Джуд исчез из зеркальца заднего обзора. Я забыл о репортерах, ожидавших за больничными воротами. Подъехав к ним, я обнаружил, что народу там заметно прибавилось. Теперь у ворот собралась целая толпа, и состояла она не только из журналистов. На мостовой перед воротами стояли демонстранты всех возрастов и цветов кожи с плакатами в руках. Полицейские не пропускали их на больничную территорию. Поперек въезда высились металлические барьеры рогатки. Подъехав к ним, я затормозил и опустил стекло. «Что тут происходит?» — спросил я у женщины-констебля.
«Типа демонстрация», — безразличным тоном отозвалась она. «Вреда от них никакого. Так, перед камерами красуются. Подождите, сейчас выпущу вас».
Пока она сдвигала в сторону рогатки, я изучал плакаты. Стандартные призывы спасти Сент-Джуд соседствовали с почти политическими лозунгами. Растянутый между двумя шестами транспарант гласил: «Людям нужны дома, а не офисы». Под ним стоял на скамье и обращался к толпе мужчина. Я снова опустил стекло, чтобы слышать его.
«Должно быть стыдно! Стыдно за то, что людям страшно выходить на улицу! Стыдно за то, что людям в этом районе приходится жить на нищенские пособия! И стыдно за то, что людей бросили умирать, как животных, и где? В больнице! Да, именно так, в больнице!»
Лет ему было 25 или 30. Стильная черная куртка, белоснежная рубашка оттеняла его темную кожу. Он сделал паузу и обвел взглядом толпу.
«Неужели политики или инвесторы, дергающие за ниточки, неужели все они настолько слепы, что не видят даже трагической иронии происходящего? Или им просто плевать? Что сделалось с нашим районом? Магазины вынуждены закрываться, дома стоят заколоченные, а теперь еще это!» Он ткнул пальцем в направлении больницы. «Мы старались спасти больницу от закрытия, и нас проигнорировали. Пытались добиться строительства нового жилья вместо офисов, которые годами пустуют, и нас проигнорировали. Так сколько мы еще будем позволять, чтобы нас игнорировали? Сколько нас должно погибнуть?»
Слушатели отозвались сердитым ропотом, над толпой закачались плакаты и сжатые кулаки. Полицейские сдвинули в сторону рогатку, и я поехал вперед. Толпа расступилась, освобождая дорогу, но мне снова пришлось затормозить, потому что прямо перед машиной выбежала женщина. Она сунула мне под один из дворников листовку, а когда полицейский начал уводить ее, успела бросить еще одну в открытое окно.
«Завтра вечером собрание! Пожалуйста, приходите!» — крикнула женщина.
Листовка упала мне на колени. Отпечатанная на дешевой бумаге с черно-белой фотографией больницы во всей ее увядающей красе. Ниже красовалась надпись «Не позволим этому стать символом нашей жизни» с подробностями завтрашнего мероприятия. Я переложил листовку на пассажирское место и поднял стекло. Трогая автомобиль с места, я оглянулся на оратора. Вероятно, инцидент с женщиной отвлек его от выступления, потому что смотрел он прямо на меня. На мгновение мне почудилось в его глазах нечто вроде узнавания. «Пусть развлекает публику», — подумал я. На автобусной остановке на противоположной стороне улицы, поодаль от прессы и демонстрантов, виднелся одинокий мужской силуэт. Наверное, я и обратил на него внимание лишь потому, что он смотрел на больницу с каким-то восторженным выражением лица. «Уорд стоило бы продавать билеты», — мрачно подумал я, нажимая на газ. Возвращаться домой было слишком рано, поэтому, раз уж у меня неожиданно освободилось чуть ли не полдня, я направился в университет. Купив по дороге в кафетерии кофе и сэндвич, я поднялся к себе в кабинет и включил компьютер. Я не проверял почту с момента выезда в больницу и сразу открыл папку «Входящие». Ничего существенного там не обнаружилось, только еще одна просьба дать интервью от журналиста-фрилансера Фрэнсиса Скотт Хейза. «Этот тип просто не понимает, когда ему говорят «нет», — раздраженно подумал я, отправляя письмо в корзину. Разделавшись с почтой, я открыл фотографии с чердака. Как правило, я предпочитаю снимать сам, но поскольку в больнице у меня такой возможности не было, Орт открыла мне доступ к полицейским снимкам, очень профессиональным, с высоким разрешением. Правда, атмосферы старой больницы они не передавали совсем. Наверное, и к лучшему. Одни виды жертв уже действовали на нервы. Выхваченные с темноты вспышкой, останки смотрели совершенно неестественно. Беременная женщина и ее нерожденный ребенок лежали на грязном утеплителе эдакими скелетами. Глядя на фотографии, я к своему огорчению осознал, как нелегко будет определить точное время смерти. Я изучал зияющую брюшную полость с россыпью крошечных косточек внутри, затем тщательно просмотрел снимки остальных частей тела. При том, что утром мне предстояло лично осмотреть останки в морге, я знал, что никогда не помешает помнить, как все это выглядело при обнаружении на чердаке. На изображении правого плеча я задержался. Что-то с ним не так, решил я. Какой-то неправильный угол. Хотя причиной этому могло быть просто положение, в котором лежало тело, Это могло означать что-то еще. Я потратил время на изучение запястья и лодыжек, ну, по крайней мере, того, что сумел разглядеть на фотографиях. Подобно Парек, обратил внимание на то, что из трех коек в замурованной камере заняты были только две, поэтому я не мог исключить того, что третья предназначалась беременной. Но если она и бежала оттуда, то ей удалось сделать это без травм от повязок. В отличие от двух других жертв, ни на ее запястьях, ни на лодыжках не имелось ни намека на повреждение кожи. Конечно, кожа мумифицировалась и усохла, однако осталась целой. Я пожалел о том, что не сфотографировал тела в замурованной камере, но вспомнил, что это теперь вообще не мое дело. Поэтому я сосредоточился на женщине и ребенке, а остальное выкинул из головы. Когда я, наконец, выключил компьютер, было уже довольно поздно. Я откинулся на спинку стула и только теперь почувствовал, как болит спина от долгого сидения. Вообще-то, никто не заставлял меня задерживаться на работе так поздно, просто я не спешил возвращаться в пустую квартиру. Все мои коллеги разошлись по домам. Брэнда намекнула мне, что в 7 часов утра на кафедру явятся уборщики. Я улыбнулся и заверил ее, что скоро тоже пойду. Впрочем, с этого момента тоже миновало сколько-то времени, и теперь я оставался на кафедре один. За окном стемнело, я заметил это, увидев свое отражение в стекле. Выключив свет, я запер кабинет и спустился на лифте в вестибюль. Мне и в голову не приходило выйти через другую дверь, до тех пор, пока я не сообразил, что стою у парадной двери. Рэйчел и Уорд не одобрили бы этого. Но я слишком устал. Если Грейс Стрейчен и ждет меня на улице... Что ж, не повезло, думал я, толкая дверь. Вечер выдался прохладный. Бабье лето закончилось, и в воздухе ощущалась осенняя промозглость. Машину я оставил в нескольких сотнях ярдов от входа, и уличные фонари множили мою тень, пока я шагал по тротуару. Днем тротуар казался тесным от обилия студентов и преподавателей. Теперь я шел в одиночестве. Гулко топая по бетону, я думал о Рэйчел. Где она сейчас и как? Я одолел половину расстояния и вдруг почувствовал себя неуютно. Остановился и покрутил головой. Никого. По спине у меня пробежал неприятный холодок. Все-таки в нас осталось очень много диких зверей. Те механизмы выживания, которые защищали наших предков, никуда не делись. Конечно, они частично атрофировались и действуют больше на подсознательном уровне, и все же они присутствуют. Я ощутил, как участился мой пульс, напряглись мышцы с выбросом в кровь адреналина. Какого черта? И тут до меня донесся запах, совсем слабый, едва ощутимый пряный аромат духов, но он пронзил меня не хуже электрического разряда. Я услышал за спиной шорох шагов и резко обернулся. «Добрый вечер, доктор Хантер». Двое аспиранток с кафедры улыбнулись, обгоняя меня. Взгляды их при этом были удивленными. «Значит, я уходил не последним», — сообразил я, вяло помахав им рукой. Сердце мое продолжало колотиться, хотя и не так сильно. Я снова осмотрелся, но не увидел больше никого. В воздухе пахло выхлопными газами и осенним запахом сжигаемой листвы. Ни намека на духи. Если ими и пахло вообще. «Вот она, сила самовнушения», — усмехнулся я, продолжая свой путь к машине. Выходя из здания, я думал о Грейс Стрейчен, а мое воображение дорисовало остальное. Из всех женщин, каких я встречал за свою жизнь, мало кто мог сравниться красотой с Грейс. Жгучая брюнетка со ослепительной улыбкой, за которой почти не разглядеть было ее исковерканное, больное сознание. Она была незабываема. Запах ее духов — последнее, что мне запомнилось, когда она оставила меня истекать кровью. Это врезалось в память. Еще долго меня охватывали приступы паники, когда мерещился этот запах. В медицине это называется фантасмия или обонятельная галлюцинация, но я надеялся, что это у меня прошло. Значит, не совсем. Злясь на себя, я добрался-таки до автомобиля и кинул сумку в багажник силой, совершенно для этого ненужной. Отъехав от тротуара, включил радио и поймал самое окончание репортажа о происходящем в Сент-Джуд. Демонстранты подлили масло в историю, дав комментатору повод припомнить старые претензии к состоянию нашей системы здравоохранения. Однако, когда репортаж закончился, остальные новости проскользнули мимо моего сознания. Как я ни пытался забыть инцидент около университета, он продолжал действовать мне на нервы. Я вел автомобиль машинально, не отдавая себе отчета в том, куда еду. И только очередной дорожный указатель заставил меня осознать, что я направляюсь к своей старой квартире. Я проехал уже больше половины расстояния и вел теперь автомобиль по кольцевой без всякой возможности развернуться. Следующий съезд находился совсем недалеко от места, где я жил прежде, и я решил двигаться прямо. Все равно я не слишком спешил в Беллард-Корт. Словно нарочно, единственное свободное место у тротуара было прямо перед викторианским особняком. Я зарулил на него и выключил мотор. Несмотря на предостережение Орд, я уже бывал здесь. Два или три раза проезжал мимо, но остановился впервые. Умом я понимал, что Орд и Рэйчел правы. Если Грейс Трейчен жива и намерена убить меня, она придет именно сюда. Так что оставаться здесь было опасно. Но и уехать отсюда для меня до сих пор казалось равносильно бегству. Свежеокрашенная дверь, та самая, на которой после попытки взлома обнаружили отпечаток пальца Грейс. Блестело не так сильно, как в прошлый мой приезд, но во всех остальных отношениях дом был таким, как всегда. Первый этаж остался пустым, и у дорожки висело объявление «Сдается». Рэйчел предлагала вообще продать квартиру, но я с этим медлил. Во-первых, не готов был от нее отказаться, пока не готов. А во-вторых, если оставался хоть малейший шанс, что Грейс Трейчен вернулась, я просто не мог позволить кому-либо жить здесь. Но сам я в это уже не верил. Приступ паники около университета представлялся теперь досадной глупостью, мгновенным помрачением. Я приписывал его недосыпу и чрезмерно развитому воображению. Вероятно, угнетающая атмосфера Сент-Джуд сильно на меня подействовала. И все же приезд сюда помог мне принять решение. Пока Рэйчел в Греции, мне нет смысла оставаться в Беллард-Корт. Вот закончу расследование и перетащу шмотки в старую квартиру. Хватит с меня пряток.